Радиогорка.
Радиогорка.
Радиогорка. Красиво.
Радиогорка.
Если бы не было тебя, мы бы ничего не видели. Да, я вязатель.
Абака, абака.
Это меня люди называют Наюну. Я думаю, значит, я все правильно делаю.
Но в этой грязи есть очень много жизни, и она может быть очень клевой.
Всем привет. На связи Лиза. И это наш первый подкаст «Радиогорка». В этом выпуске мы поговорим о мастерской, об истоках ее создания, начнем раскрывать ценности, стоящие в основе проекта, с теми, кто является его участниками и участницами. Всего в команде «Горки» сейчас 8 человек. В записи подкаста участвовали 5, и мы хотим представить тех, кого в этот раз не было. Это Оля, которая занимается медиа и коммуникациями, Настя, которая работает в направлении мебели, и Алексей, наш ученый, который занимается направлением эксперимента и исследования совместно с Дашей. Всем приятного прослушивания.
Всего у нас в команде сейчас, на момент записи подкаста, 8 человек. Можно закоммититься, что мы не хотим в команду больше 10 человек, потому что с той системой управления, если это можно, или с отсутствием системы управления, до 10 человек мы, наверное, сможем выдержать вот это осознанное ограничение, которое мы создаем. Вот, поэтому нас сейчас 8, и на подкаст, на радиогорку пришли 5 человек. Это Ксюша. Ксюша, чем ты занимаешься?
Я занимаюсь текстильным направлением. Я создаю картины, открытки, кольца из бирок от одежды, домашний текстиль. И пока что все.
Круто. Спасибо.
Спасибо.
Следующая Даша.
Да, я из... я не могу. Ну, сейчас я что-то пытаюсь сделать из лески. На неделю плавила пластик. А еще что было? 2 недели назад я делала штуку из яйца и из бумаги.
Ну, как называется твое направление?
Направление называется «Исследование и эксперимент».
Я никогда не смогу привыкнуть к тому, что ты меняешь слова эти местами.
Исследование. Я думала, там первое... Ну, это же проще. Исследование, эксперимент... последнее.
Нет, эксперименты и исследования.
Исследование, союз «и» плавно переходит в слово и. «Исследование».
Да, «исследование и».
Нет. Ладно, хорошо. В этом же направлении у нас 2 человека, получается. Это Даша и Алексей. Мне нравится говорить, что у нас есть собственный ученый. Правда, собственный странный. У нас есть свой ученый. Блин, тоже странно. У нас есть ученый, да, который аспирант ИТМО, да, и специалист по водорослям. Вот, сегодня его нет прямо на радиогорке. Так, Лиза, привет.
Привет, Андрей.
Надо с другими тоже здороваться.
Привет всем. Я Лиза. Я занимаюсь фотографией в горке, фотографирую процессы, события, фотографирую наши готовые изделия. Также я занимаюсь организацией каких-то мероприятий культурных, как кинопоказы. Почти на каждом из них вы можете меня увидеть. Поэтические вечера, выставки и другие связи с общественностью.
Ты еще курс проводила?
Да. Также я проводила в горке курс по фотографии для детей из фонда «Апрель».
Вот. Класс, круто, спасибо, Лиза. Привет, Никита.
Привет. Я включаю свет на кинопоказах, развешиваю лампочки, делаю электрику, леплю лампы, учусь керамике.
Ну, ты как ты свою специальность называешь вообще? Как ты записан у нас?
Специальность, я называю ее художник по свету. Но это, значит, очень разное для разных людей. Ну, кто-то, правда, думает, что я электрик, а кто-то думает, что я гафер, и это осветитель в кино. Я вот это и то могу.
Гафер. Это похоже, когда я делал здесь пропуск, я должность указывал рабочий.
Можно сказать, что ты создаешь...
Я рабочий по свету.
Ты создаешь пространство за счет света, ты его ваяешь из света.
Если бы не было тебя, мы бы ничего не видели.
Паяю. Это преувеличивает мои задачи.
Андрей, привет, а ты чем занимаешься в горке?
Привет, я просто был чуть раньше, вот мне нравится так отвечать. Я пытаюсь, не знаю, пространство удерживать.
Как называется твое направление? Держатель?
Кстати, да, у меня нет. Держатель — это сразу какой-то для телефона держатель, в машину держатель. Наверное, это поиск и поддержка новых направлений и в целом какой-то из старых и какой-то верхний уровневый взгляд на всю горку.
Мне кажется, я взаимосвязь с другими со всеми просто.
Да, сложно, короче, я никогда не думал, потому что я всегда думал, что у нас есть куча направлений, все занимаются своим направлением, потом подумал, а сейчас, а что я делаю? Вот, возможно, когда я придумаю все направления, и когда нас будет 10 человек, я уйду.
Направление — это пластик и мебель. Все просто.
Ну да, я очень много, наверное, потратил времени на мебель. Я учился восстанавливать мебель. Я разбирался с мебелью, почему, собственно, мебель, там, не знаю, 100-летней давности, 60-летней давности выглядит намного лучше, чем то, что сейчас есть в магазинах. Почему те пространства, которые вы можете наблюдать и в поисках квартиры на Авито, когда хотите арендовать, почему это все так выглядит, почему так популярны обои, почему люди используют натяжные потолки. По сути, то, что мы создаем, как будет вписано в пространство, в то, что людей окружает, и, в общем, какие-то вот такие философские первопричины мною разбираются. Потому что, мне кажется, это супер важно создавать предметы не просто как предметы, но и думать, где они будут стоять, у кого они будут стоять и что будет вокруг этих предметов. Вот. Иначе, собственно, это может не сработать. Хочется, чтобы все работало, и потому что все связано. В общем, о, все связано, я все связываю. Да, я вязатель.
Так запишем тебя на сайте, где будем говорить, что ты вязатель у нас.
Не вязатель, а связыватель.
Связыватель, почему-то это немного вышибали.
Связующий.
Ну, горка — это...
Мне нравится вязатель, звучит очень нелепо, но мелодично как-то. В этом что-то есть.
Связывающее звено. То есть ты не просто как бы что-то делаешь, ты все соединяешь как паук в паутине.
Не уверен, что это звучит как-то.
Андрей, как вообще появилась идея создания горки?
Можно сперва затизерить, типа, будущее, точнее, настоящее, а потом идти в прошлое. И если мы вспомним, типа, какой-то наш самый тиражируемый, как можно, лозунг, как это называется, тиражируемый, если что, только нами, процесс важнее результата, люди важнее процесса, то можно отправиться в мое детство, когда я учился в школе, в классе, не знаю, 7, 8, 9. Нужно было учить много стихов, и мне это давалось очень сложно. Я полчаса учил вечером, перед днем, когда нужно было рассказывать, утром учил час и на переменах учил. И я рассказывал на тройку и четверку, мне было очень сложно, но мои одноклассницы и одноклассники могли на перемене выучить стихотворение и рассказать на пятерку. Мне было обидно, потому что оценивалось не какое-то старание мое, не моя работа над там, материалом, а именно результат. И тогда я подумал, что, наверное, когда люди учатся, очень здорово оценивать именно какое-то старание, какой-то процесс, а не результат. Возможно, когда там люди вырастут во взрослой жизни, оценивайте результат, если так это устроено, возможно, там так необходимо. Вот. Но сейчас мне 34 года, и я думаю, что обучение никогда не останавливается. И даже сейчас процесс более важен, чем результат. Вот. Как вам стихотворение в школе удавалось учить?
Тяжко. Тяжко тоже. Я всегда завидовала людям, которым удается легко запоминать и быстро. Я до сих пор плохо запоминаю имена и фамилии, и названия фильмов, и это дается мне тяжело. Интересная мысль про процесс в школе. Я так не думала об этом. Но мне кажется, тут еще есть какой-то прикол про восприимчивость в зависимости от своего какого-то психологического типа. Вот. Потому что у некоторых людей по-другому работает мозг. И кому-то действительно... Кому-то действительно проще дается запоминать информацию и использовать ее, кому-то сложнее. Вот. Но в школе вообще об этом никогда не говорили, не думали о том, что дети и люди могут быть разными, и что у всех по-разному работает голова и влияет на восприятие жизни.
Даша?
Я не школьным воспоминанием, просто еще раз хочу поделиться моментом, что даже в настоящем передо мной какой-то супер яркий пример. Я учусь с человеком, которому тоже очень тяжело делать то, что делают другие. Другим дается, ну, скажем, конкретно живопись, например, ну, как бы понятно и довольно нелегко, но проходимо. А моему другу очень сложно, и мы находимся в такой системе, где тебе нужно идти только одним путем. Если ты идешь другим, то тебя система не принимает, и это очень тяжело наблюдать со стороны. Вот. Но я могу сказать, что мне просто всегда очень про себя легко и интересно тоже что-то учить. Я вот в немецкий последнее время играю в Duolingo, для меня это просто похоже на какую-то игру, что ли. Когда ты просто повторяешь какие-то слова, и они еще что-то значат, и это вообще что-то весело. Типа, кажется, это звук, ты его произносишь, а он еще что-то значит, и вообще... И как будто бы у слова появляется другое какое-то значение.
Здорово.
Я как раз была из тех людей, которые быстро учились стихотворение за 5 минут и рассказывали на пятерку. Ну, в плане, потому что это, к этому предмету у меня была склонность, и я любила и поэзию, и литературу. Но что касается тоже, технических предметов, ну, как математика, геометрия, я совершенно не могла понять. И это было бесконечно. И, у меня по-другому работает мозг, и я вообще, и у меня и двойки были, и в четвертях вот по этим предметам. И никто не пытался как-то помочь. И, хотя я так же много времени тратила на это.
Вообще. Как ты воспринимала вот плохие оценки по этим предметам?
Ну, когда мне в четверти одной поставили двойку, все, у меня все обвалилось, все. Это было просто,
Это мотивировало тебя учиться?
Нет, это меня подавило еще, и то, что папе это нужно сказать как-то. Нет, конечно, нет. Только негативные эмоции по поводу этого.
Да, ужасно. Сочувствую.
Что учителя так еще говорят, смотрят на тебя, как на умственно отсталого. Ну, ты понимаешь, да, ситуация тяжелая у тебя. Ужасно.
Очень отстойно еще, что в школе всегда еще говорили, ты дворником, что ли, хочешь стать? Ты хочешь полы подметать? Как будто бы это какая-то, супер ужасная профессия. И постоянно тебя пинают именно вот в эту какую-то классовость и принадлежность к обслуживающему персоналу, и, в общем, это всегда так было неприятно.
Принижает других.
И других принижает. Возможно, у тебя кто-то из родителей работает такую работу, и тебе и так некомфортно. Возможно, мне было очень тяжело у доски выступать, и вот, например, со стихами для меня было прям таким очень тяжелым моментом, где мне нужно выйти на обозрение всех одноклассников и что-то еще рассказывать, и это дико страшно вообще-то. Вот. А потом на тебя давят еще с разных сторон примерами всякими. Говорят, что плохие оценки — это прям жесть, как плохо. И вообще, я не знаю, как мы выжили в школе.
Я помню, когда я учился в третьем или в четвертом классе, мы, то есть эта школа была вообще с третьего класса, то есть те люди, которые туда пришли, дети, они, ну, типа, первый год, считай, были в новом пространстве, и у нас был парень, который сидел на задней парте, его Чингис звали, и учительница вызывала его к доске, а он боялся просто даже встать и выйти. Просто, ну, у него страх был, который парализовывал его, и учительница ставила двойку ему, просто потому что он не может выйти. Так, ладно, Никита, что ты расскажешь про...
Прости, сейчас не помню почему-то ни один стих. То есть если какую-то дать зацепку, я, может быть, что-то вспомню, а так из-за того, что я их не повторял в процессе жизни, они все куда-то улетучились. В пользу процесса хочу добавить, что классно и легко было учить стихи, когда я к каждой строчке добавлял какие-то свои ассоциации, и они обрастали таким подкреплением из памяти, что давало их как-то запомнить и делало более интересным это к тому, что процесс важнее, чем уже идеально готовый рассказанный стих. И насчет школы... Интересное чувство вспоминается, когда учительница не может выслушать всех, как бы один и тот же стих за один урок. Она спрашивает, ну, может быть, трех человек. Есть вероятность, что тебя не вызовут. Я все время хотел, чтобы меня не вызвали. И как будто бы ловил момент, и мне казалось, что я своим думанием об этом могу как-то повлиять на этот рандом.
Да, я так же делала. Я строила в голове стену на парту, так, чтобы меня не видно было. И как бы да. А про процесс. Я, когда училась уже в колледже, я придумывала песни, чтобы запомнить, что такое абака. И у меня была песня, ну, это верхняя плита капители, колонны, и у меня была песня про вот такие термины архитектурные. И это, правда, меняет полностью процесс запоминания. Мы с подружкой, с которой жили вместе в общаге, у нас прям... Целый альбом можно было записывать, потому что они были очень мелодичные, мы придумывали танцы, и я до сих пор помню это. Короче, процесс, это важно, действительно.
Танцы? Вы танцевали слова?
Да, да, да. Ну, то есть там абака, абака, верхняя плита. Ну, короче, там можно было устроить перформанс, да.
И ночью.
Советую очень.
Так, ну ладно, хорошо. Про процесс перемещаемся чуть-чуть дальше по времени. Когда я только начал заниматься дизайном, и мне тогда, ну так как я из Читы, и в принципе знаю там, как живут регионы, и когда-то я пытался найти какую-то информацию про дизайн в интернете, и я на русском языке выводил там, на Ютубе дизайн, и он мне выдавал единственное что, это дизайн ногтей. Это были единственные какие-то уроки. Но я почему-то не знаю, именно на русском искал, на английском не искал. И это было лет 10, 11, 12 назад. И мне хотелось почему-то как-то вот повлиять на ситуацию в регионах в России. И я начал придумывать какой-то проект, который бы мог стать масштабируемым, который бы исключал всякие зависимости, например, так, чтобы проект не зависел от конкретных каких-то известных людей, ну, потому что меня тогда никто не знал, и... В целом, эта зависимость достаточно опасная. Если человек уйдет или еще что-то, то есть, ну, это не так удобно. И я придумал идею. Она, если кратко, заключалась в том, чтобы помогать людям, которые готовы и могут менять среду вокруг себя, чтобы потом эта среда меняла других людей. И должны были собираться команды по 4-6 человек в разных городах России, ну и не только. И мы бы давали тестовые какие-то творческие упражнения, которые бы объединяли людей в команде, и реальные проекты. Например, можно было там организовать какой-нибудь фестиваль где-нибудь в Чите, в той же. И фестиваль этот, который пройдет, он же задействует, будет взаимодействовать с кучей других людей, не только с теми людьми, которые это создают. Или какое-нибудь пространство создать, или арт-объект поставить. То есть сами ребята его создают, но предмет остается влиять на, как бы на пространство вокруг и на людей вокруг. Вот, но проект, если кратко, не очень получился, хотя это был какой-то колоссальный для меня опыт, и он раскручивался очень быстро, и мне казалось, что я один, и я не справлюсь. По сути, я даже не хотел его делать, я хотел отдать эту идею другому человеку, чтобы этот человек сделал этот проект. Потому что я только начинал заниматься дизайном, в целом меня никто не знал. Я не верил, что у меня получится. И я с этой идеей ходил, не знаю, там в британскую школу дизайна, сидел на задней парте, слушал лекцию, а потом подходил к преподавателю и рассказывал ему идеи. Я писал всем известным людям тогда, кто был в какой-то такой творческой тусовке, ходил в гости в разные студии, агентства. Всем нравилась идея, но никто не хотел ее брать. Вот. И потом я по чуть-чуть начал подступать к ней, везде при этом просил людей помощи, чтобы кто-то помог мне, потому что я не верил, что у меня получится. Но каким-то образом все так завертелось, что, не знаю, там теории практики звонили, мне интервью хотели брать, меня Андрей Манирко приглашал в «Стрелку», я ездил специально в Москву пообщаться с ним. В Кидзане я выступал на конференции про профориентационные проекты. То есть все так закрутилось. Я такой, вау, подождите, я же не хотел делать на самом деле. Я просто искал других людей, которые могут сделать это. Но в итоге, если еще больше сократить историю, то у меня не получилось взаимодействовать напрямую с людьми. И мои взгляды были достаточно наивны, возможно, для того времени, может быть, в целом. И вот, допустим, меня спрашивали, а какая программа обучения в моем проекте? А я говорю, откуда я знаю, какие люди будут в командах? То есть все же разные люди, и разные интересы, разные цели у людей, поэтому я не могу составить одну команду для одну программу для сотни команд. Это просто неэффективно будет. Или меня спрашивали, а когда заканчивается обучение? А я говорил, разве в жизни обучение когда-то заканчивается? То есть вы школу заканчиваете учиться, вы заканчиваете вообще учиться? Потому что я помню, что в школе у меня было желание закончить наконец-таки школу и больше никогда в жизни не учиться. Ну, то есть это насколько травмировать нужно человека, чтобы образование дало вот такой эффект. Было ли у вас такое, чтобы вы не хотели больше никогда в жизни учиться?
У меня было такое, когда я спрашивала тебя, что ты представляешь. Когда ты мне предлагал принять участие в горке, я задала миллиард вопросов и не понимала. И ты отвечал вот примерно так же, что я говорю, а как? Ну, а это же просто жизнь, это процесс, он никогда не заканчивается. И я люблю такие ответы, но когда ты... Когда тебе предлагают участие в чем-то, чего еще нет, ты вообще не понимаешь, ты теряешься от таких ответов, потому что, боже, что он имеет в виду, а как там, а как это работает, а почему? И, в общем, я, пока я рассказывала эту историю, вспоминала нашу переписку в декабре 22 года, когда ты только приглашал и пытался объяснить мне, что будет происходить. А я не понимала ничего. Я потом пересказывала друзьям, и они такие, а как, а что, это работа, или это или это резиденция, это вообще что? И только сейчас, когда нас уже 8, когда мы уже что-то делаем, только сейчас я больше понимаю именно эту процессуальную историю и ценность такого опыта. Вот. А если возвращаться к твоему вопросу про обучение, то да, в школе у меня тоже было такое. Мне кажется, правда, эта система, в которой нам пришлось всем поучиться, она, правда, травмирующая сильно. И я была сейчас 2 недели в своем родном городе, и перелистывала какие-то старые рисунки, старые записи, и в них прямо очень огромная эмоция «отпустите меня». Я хочу гулять, хочу ходить и срывать там палочки, и погружаться по колено в болото, и ну, вот что-то делать такое, исследовать пространство вокруг, а не сидеть в художке и рисовать натюрморты скучные, не сидеть на истории искусств и пытаться вникнуть во всю эту историю. В общем, да, оно было всегда. И вернулось ко мне желание быть непрерывно в процессе образования, ну, не так давно, там, 10 лет назад, я подумала, что даже нет, наверное, меньше, может быть, 7. Я вновь как-то соприкоснулась с каким-то бережным образованием, и как-то это все немножко поменялось.
Как будто еще, блин, очень, мне очень простраивает слово. Хочу сказать, что как будто бы, то есть, имеет значение, я сижу, думаю об этом, что не какой, то есть, не чему тебя учат, а как тебя учат, какой процесс, потому что одни и те же люди могут, разные люди могут говорить, давать один и тот же материал, но совершенно по-разному, и это будет совершенно разное восприятие. Мне кажется, внутри, ну, то есть про горку как будто это какой-то процесс, что либо я так чувствую, что типа, что это процесс, в котором хочется что-то делать, но изначально не всегда понятно, что ты будешь делать. Но делать интересно. А вторая мысль просто, по-моему, Рита Закавулева вчера сказала мысль, что по Инстаграму горки не до конца понятно, как бы, что происходит внутри мастерской. И она только, как бы, по-моему, возможно, коверкую мысль, но, как я поняла ее, что только как бы общаясь там, ну, как бы только внутри процесса, она, ну, вот сейчас такая начинает видеть, что это за процесс, вот. Это очень интересно.
Мне начинает казаться, что это комплимент, когда ничего не понятно, что это хорошая обратная связь. Так же, как я привык к тому, что когда меня люди называют наивным, я думаю, о, значит, я все правильно делаю. И здесь, когда ничего не понятно, о, значит, правильно с этим.
Правильно.
Это что-то очень про свободу и не ограничение. Потому что действительно... ну, зацепилась за мысль Дашину про то, что один и тот же предмет можно объяснить по-разному и как-то оттолкнуть человека и, наоборот, притянуть его. А можно просто сказать человеку, вот есть предмет, и это подход горки, делай с этим что хочешь. Здесь лежит вот это, а здесь вот это, и ты можешь это использовать, ты можешь быть владельцем вот этого всего, изобретай. Если нужна помощь, пиши. Вот это вот горка, и это, правда, обескураживает вначале, и это то, что сложно передать в соцсетях, на мой взгляд. Это просто как будто даже невозможно, ну... рассказать так. Не знаю. Может, возможно, просто мы еще не нашли, не нащупали.
Может, в этом подкасте. Ну, вообще, сейчас у меня будет периодически такая пауза про обратную связь на подкаст. Мне очень нравится, как получается. Ну, прикольно, да? Так, Лиза.
Наверное, у меня... Я вот думала, пока все отвечали, как у меня с этим... Вообще желание учиться, это желание развиваться для меня, и оно всегда для меня, ну, одно из базовых и важных моих личных потребностей. Поэтому это всегда было, но просто в некоторых процессах было неинтересно, как в школе, да, не на всех предметах, и тогда я читала там книжку под парты или что-то еще делала свое. Также в институте. Это было, вот скорее, мне нравилось там как, но вот что-то свое всегда присутствовало, желание что-то, ну, учиться. Так что, наверное, система не то чтобы отталкивалась, но огонек желания учиться, развиваться всегда был во мне. Поэтому...
Да, тут, наверное, нужно ограничиться, что такое образование вообще. То есть если мы думаем, что образование — это когда есть авторитетная какая-то личность, которая тебе говорит, что вот существует этот предмет условный, и есть какое-то правильное восприятие его, то да, то как бы это травмирующая какая-то история. А если образование — это вот то, о чем говоришь ты, вот про этот огонек, который узнавать, и про то, что, например, я сказала, что мне не хотелось сидеть в художке и рисовать натюрморт, а хотелось в грязи ковыряться за домом. По сути, это тоже стремление к образованию. Я хотела через свои руки и через исследование какой-то земли, деревяшек, там, жаб, тритонов и вот всех, кто там живет, исследовать, это тоже, ну, как бы образование какое-то мое личное. Просто у меня не было человека, который взрослый, умный человек, там будет мне рассказывать, что это вот это, а это это, а это вот как бы вот, вот так получилось. Здесь вода, потому что потому. Вот. И получается, что это какое-то такое тоже самообразование. Оно всегда присутствует действительно в жизни. И это интересно. Это хорошая, мне кажется, оптика.
Да, мне кажется, мы все как-то разделились на вот этом сломе авторитетов, когда должно быть по-другому. И мы внутренне, ну, уже давно и в школе, уже куда-то кто-то в институте это понял, и я ощутил, что, ну, как бы что-то не так. Вот mm-hmm. Что-то не так, когда мне вот кто-то вещает один, и только он прав. В плане, ну, как-то это как-то странно. Я вот внутренне с ним согласен, а почему-то он говорит, чтобы я должен с ним быть согласным. И ну, как бы не понимаешь, как быть. Понимаешь, что что-то не так.
Да, сейчас Ксюша рассказала, что... Так, сейчас мысль. Ну, это, кстати, прикольно. Для подкаста можно не врезать, что я... Что у меня бывает такое, что мозг блокирует информацию, и я что-то точно хотел сказать, и полностью, типа, там пустота, просто какой-то блок стоит. А, да, вспомнил. Ты рассказывала, что, типа, вот предмет, делай с ним что хочешь. Я подумал, что это еще ведь про доверие.
Mm-hmm.
И странно, то есть мне всегда не нравилось, что в зависимости там, от человека можно по-разному доверять. Мне кажется, по умолчанию ко всем должно быть одинаковое, какое-то максимальное доверие. Не знаю, если там говорить про команду, там я на другой работе работаю, и там какая культура выстраивается, где без разницы, как человек говорит тихо, не знаю, заикается, неуверенно. Все равно, мне кажется, мы в 2024 году должны быть такими осознанными, чтобы не выдавать кому-то больше кредит доверия, кому-то меньше, потому что у всех по-разному речь устроена. Не значит, что если человек неуверенный, это не значит, что он там хуже что-то делает. Вот, и поэтому даже человек, который что-то не умеет, или человек, который учится, человек, который ни разу этого не пробовал, для меня он равноценен, равнозначен как человек какому-то опытному профессионалу, который этим занимается. И поэтому, наверное, хочется сперва дать ну, какое-то вот максимальное доверие, чтобы человек сам пробовал, чтобы почувствовал это доверие. И мне кажется, это очень важно. Типа, это же доверие, может быть, порождает какую-то, в том числе, веру в себя, наверное.
Плюс какую-то мотивацию исследовать, и, возможно, не зная каких-то правил, человек может прийти к какому-то собственному способу раскрыть этот предмет, что-то создать. И я натыкалась у себя на такую мысль, когда у меня что-нибудь про рисование спрашивали или показывали работу и говорили: «Ксюша, скажи, пожалуйста, мнение, ты же так давно рисуешь, это же такой опыт, какое твое мнение?» И я не понимала, почему спрашивают меня и что мне сказать, потому что, ну, это красиво, в этом что-то есть, это там чья-то конкретная работа, и мне ценно, что она существует, и она такая, какая она есть. И это вот как бы, ну, короче, не знаю, насколько понятно, но у меня всегда был такой вопросик, типа, можно как хочешь, нет никаких правил, ты можешь перемешивать разные материалы, ты можешь пробовать то, что не в правилах. Вот. И, возможно, как раз в этом эксперименте появится какой-то новый способ видеть или показывать что-то. Короче, такая мысль.
Это очень ценно. Мне кажется, это еще похоже на... Я просто замечала у детей, когда ну, обычно взаимодействуешь с детьми, не очень часто, где-то до, я не знаю, до 6-7, может, даже позже. Ну, то есть они часто спрашивают, типа, а можно вот это сделать? А можно? Я в какой-то момент стала обращать, что во взрослых людях это тоже осталось, как будто есть какие-то социальные нормы, что вот это правильно делать, вот это правильно нарисовать хорошую картинку. И, возможно, эти штуки формируются еще в детстве, но как будто бы, короче, очень ценно, когда есть окружение или человек, который говорит, что можно, 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 можно. И ты в какой-то момент понимаешь, что... Ну, или у тебя у самого есть это уже в голове.
Ну да, и ты опытным путем понимаешь, а почему рекомендуется там промывать кисть чаще, когда ты рисуешь акварелью, например. И ты понимаешь, а может быть и ситуация, что ты ее мало промываешь и редко меняешь воду, и получается какая-то грязная картина, но в этой грязи есть очень много жизни, и она может быть очень клёвой. Короче, да, ну, это пространство для вот этой вот свободы восприятия и эксперимента.
Да, и тут в тему мне просто верится, что классно, когда люди через какую-то собственную инициативу придумывают какие-то правила, не знаю, фреймворки, по которым работают, и они будут всегда лучше работать, и, ну, про фреймворки я имею в виду, не про людей, и если это происходит снизу, а не просто кто-то пришел там сверху и сказал, вот, работайте вот так, ну, типа, споласкивайте кисточку каждую минуту. И важно, кажется, даже если точно такое же правило дойдет до человека, что именно нужно каждую минуту споласкивать, это все равно будет лучше как-то фундаментально понимаемо, а не просто следовать какому-то указанию.
Mm-hmm.
И тогда эти, кстати, наверное, проще становится нарушать эти правила, потому что ты понимаешь, как это все устроено.
Mm-hmm.
Так, мы тут Никиту пропустили про... Было ли у тебя время, когда ты больше не хотел вообще учиться?
Хороший вопрос. Если это школьные времена, то там как будто бы я был в каком-то аврале. Вообще все эти годы я не понимал, что происходит у меня в жизни. А после, когда я еще переехал в Петербург, стало происходить так, что я стал учиться на ходу и сразу же что-то делать. И как будто бы это менее качественный подход, но... Больше вовлеченность в процесс, больше ощущение ответственности и всегда какое-то жесткое напряжение. Поэтому не хочу как-то спорить со школой, особенно с советской, если мы имеем в виду то, что это осталось на ее костях. Образование, на мой взгляд, сейчас жестко является в кризисе. Ну, муниципальное, по крайней мере, точно. В других учреждениях, ну, по-разному.
Как у тебя было?
Вообще, вот сказал про этот вот, про блок какой-то. Видимо, я еще не прорефлексировал, чтобы обсуждать это.
Так, хорошо. Ну, у меня, не знаю, там одна из претензий, это про достигаторство, то есть вот эти сами оценки, без разницы, как человек старался, сколько времени потратил, там оценка, и все бегут за этой оценкой. Получается, что там, не знаю, ты учишь или не учишь, и ты пытаешься угадать, выучить тогда, когда тебя спросят. Не потому, что это классно учить, знать стихотворение, там, в нем разбираться, и в целом, типа, красота текста и все такое, а потому что просто, типа, чтобы вдруг, если тебя спросят, чтобы не поставили двойку. Вот, как бы эта цель, получается, становится. И эта штука, хочется отдельно сказать, про... какую-то мотивацию через вот эти метрики, то здесь получается метрика оценки, и кажется, что любая система метрикоцентричная, в которой особенно главная цель ставится какая-нибудь одна метрика, то она будет самообманывать себя со временем, и люди будут даже неосознанно хакать эту метрику. Ну, собственно, вот поэтому в школе просто учат ради оценки, а не ради там каких-то знаний. И есть супер простой пример, и даже этот пример имеет название. Это эффект кобры. Можно выкинуть.
Когда в комнате, когда в комнату со не со змеей, она сидит, там тебе нужно постепенно к ней подходить.
Я думаю, это другая история, но в моей истории змеи тоже есть. Можно в Википедии, в общем-то, найти эффект кобры. Это в Индии было очень много змей, и правительство решило объявить награду за поимку этих змей. Люди начали ловить змей, приносить, вроде бы все работало, но со временем правительство узнало, что появились разводчики змей, фермы змей. Вот. И, в общем, эта новость не понравилась, и решили эту программу закрыть. И после этого фермы просто отпустили всех змей, и их стало еще больше, чем было до этого. Вот. Это просто когда такая вот метрика. Кажется, что вот такие цели метрикоцентричные, в целом, типа, вот такая система, она всегда будет плохо работать. Ну, либо ее нужно очень жестко там контрметриками обвешивать и выстраивать какую-то целую систему.
Но при этом она хорошо работает для воспитания этих людей, которые опираются на цифры. И идут потом на завод с дичайшим графиком, с, ну, с каким-нибудь одним или двумя выходными, двумя неделями в год отпуска, и они становятся... Ну, типа, школа, она не выполняет роль, которую должна, да, вот, открыть человека к знанию, к какой-то свободе мыслей и прочего. Она очень клёво воспитывает... Я вот просто, когда ты говорил, вспомнила какую-то историю про то, как я где-то получила плохую оценку, типа тройку, хотела хотя бы четверку, и я очень старалась, и мне было очень важно сделать что-то, я творчески как-то подошла и прям жестко вложилась в подготовку какой-то там работы, и меня потом мама успокаивала, говоря, что, ну, или папа, в жизни все не так просто, ты... вкладываешься очень сильно, но не факт, что это будет оценено. Ну, так работает жизнь, доченька. Как бы пытайся снова. И, ну, то есть как бы не было в том, ну, в этом какого-то отмечания того, что я молодец, и я сделала вообще-то очень большую работу, и просто меня несправедливо оценили. А мне говорили про то, что, ну, это жизнь вот такая. Вот, и как бы дальше, после школы нужно получить высшее образование, а потом пойти на завод или пойти еще куда-то там, ну, в какое-то предприятие большое, где ты будешь получать какую-то зарплату, и всегда есть какая-то желаемая, ну, сумма в городе, в котором ты живешь, и ты ее будешь получать, но взамен ты будешь вот выполнять какие-то действия, которые будут просто изнашивать тебя как физическое тело и как эмоциональное тоже. Вот. И, короче, получается, что, ну, именно эту функцию школа хорошо выполняет. Она тебя, ну, пинает, толкает и как бы делает из тебя вот этого раба. Ну, и как бы вот такая мысль возникла.
Да, просто я как-то смотрел лекцию Ноам Хомского, и вот он рассказывал, что кажется, что сейчас образование так устроено, что, ну, и оценивается, чтобы люди, когда выпускаются, чтобы они могли найти себе место на рынке, и это считается, типа, хорошим образованием. И там крупные корпорации уже вмешиваются, типа, в обучение и пытаются как-то под себя, по сути, уже отредактировать его, адаптировать. Но, по его словам, это уже запоздалое образование, и оно как раз ничем не отличается от того, когда людей учили там на заводы ходить, работать. И по его словам, человек, который выпускается, он должен создавать какой-то новый мир, то есть идти вперед, куда-то дальше, в будущее. И с этим как раз... Ну, мне казалось, что в каждом педагогическом вузе учат такой штуки, которая называется таксономия Блума. Их, типа, несколько есть, ну, типа, про самое, наверное, в обиходе, это таксономия Блума. Это, представьте, такую пирамидку, и в ней есть ступеньки. И самая нижняя ступенька – это про передачу информации. Какая-нибудь следующая ступенька – это про понимание. Следующая – анализирование, сопоставление. И самая верхняя – как раз-таки создание. И эта пирамидка показывает как раз-таки, ну, какой, каким должно быть полноценное образование. Если работает только нижняя ступенька, ну, то есть это просто нельзя назвать образованием, потому что это какая-то только самая маленькая часть. Но кажется, что вот именно передача информации, она как бы является самым простым, и поэтому везде, наверное, ну, то есть именно только на эту ступеньку люди и наступают. Вот, хорошо. Так.
Мне еще очень понравилось, мне кажется, короче, когда я читала про командные мастерские, тот текст, где он там на медиа...
На медиуме.
На медиуме. И мне понравилось, короче, мне кажется, что все зависит от того еще, как работать с информацией. То есть даже если ты находишься в определенной системе, если это, например, школа или гос какое-то заведение или любая другая школа, то всегда можно все равно выбрать, каким способом получать, то есть что брать и что для тебя все-таки важно, например, получить там оценку или я хочу научиться этому и дальше уже простроить, то есть путь. Например, у меня есть там, не знаю, урок искусствоведения, и он супер скучный, но какая у меня цель? Мне нужно все-таки этому научиться. И научиться с помощью кого-то, например, мне кажется более простым способом. И, соответственно, я иду, например, я выбираю ходить на этот предмет. Вот. А в командных мастерских мне просто очень понравилась мысль про то, что не учат на самом деле в учебных заведениях. И, наверное... В целом, ну, то есть очень важным, кажется, умение распределять своего времени, и я не помню, было ли это, но, короче, оценивание того, что для тебя является как бы простройка того, что для тебя является важным, и, ну, то есть ты простраиваешь как бы систему, что для меня смысл моей жизни или моего, не знаю, года существования сейчас находится вот в этом. Соответственно, я выбираю учиться в этом, например, заведении или ходить на эти курсы, потому что для меня важно дойти до вот этой точки. Или мне просто это нравится сейчас делать, я не до конца понимаю, почему, но для меня это суперценно. Вот. И таким способом, то есть не бессознательно что-то делать условно для того, чтобы просто тебе поставили пятерку или четверку, а мне кажется, стоит, ну, в идеале... понимать, для чего тебе чему-то нужно учиться и как это в дальнейшем, например, использовать.
Ну, это про осознанность и инициативность, да. Тот проект, про который я рассказывал, я, по-моему, не назвал название, но и ты сейчас его назвала, что это он назывался «Командные мастерские». И да, есть текст там на медиуме, не знаю, 8-летней давности. И там был такой пример, что вот в школе людям говорят, на какие уроки ходить, во сколько просыпаться, по сути, во сколько засыпать, сколько времени есть. То есть все регламентируется, все решается, и свободного времени на какую-то осознанность не остается. То же самое потом в институте, и то же самое на работе. И вот мне как раз в то время очень сильно не хватало какой-то инициативности и осознанности в людях, поэтому и проект выстраивался на такой какой-то именно внутренней мотивации и свободе. Но у меня не получилось работать с людьми напрямую. Мне казалось, это связано, там, не знаю, с моей какой-то интровертностью, стеснительностью. И опять, если сейчас забегать вперед, то горка, по сути, является каким-то продолжением командных мастерских, только мы, как команда, не взаимодействуем напрямую с людьми, а используем посредника. И посредником для нас служат как раз предметы и пространство, про которые мы рассказываем и которые мы создаем. И, по сути, как раз там только среда может быть там терпеливой к медленным изменениям человека. И мы можем как раз создавать эту среду и надеяться, что она будет хорошо влиять на людей, будет помогать, будет поддерживать и будет вдохновлять их. И одна из первых каких-то мотивационных для меня фраз, которые я услышал, когда вообще в голове формировалась мастерская, это «этика через эстетику». Как раз, мне кажется, это очень ёмко рассказывает про то, ну, чем мы, собственно, здесь и занимаемся. До следующего подкаста, где мы расскажем про...
Что-нибудь расшибать.
Про то, как появилась горка.
Да.
Про то, почему она называется. Так.
Про более короче, мы сфокусируемся на
наших?
На наших ценностях, да, как мы работаем и как образовалась, собственно, команда. Хочется сказать, что у нас там в Телеграме группа называется «Горка Фэмили». Вот как появилась «Горка Фэмили». Так, ну что, всем спасибо, что пришли.
Да, спасибо. Спасибо, что послушали нас.
С вами была Радио Горка. Радио Горка.
Радио Горка.
Пытаюсь найти на ноутбуке, где стоп наш.
Подкаст не остановить.
Всем спасибо, что послушали наш первый подкаст. И напоследок предлагаем послушать трек «Самбо» джаз-панк-группы «Кушери» из их первого альбома. До новых встреч!